Здравствуйте! Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова, сегодня мой соведущий Алекс Григорьев. Алекс, привет!
Привет! Сегодня мы поговорим о том, что происходит в Конгрессе и Сенате на Капитолийском холме. По всем нормам и обычаям внешнюю политику США определяет президент, который дает соответствующие указания Госдепартаменту, но законодатели имеют особое значение в определении направления американской внешней политики, потому что они контролируют кошелек президента, и они способны сделать так, что у президента не будет средств на реализацию его внешнеполитических программ. Поэтому то, что происходит на Капитолийском холме, исключительно важно для Украины.
Да, об этом поговорим чуть позже подробнее, но начинаем, как всегда, со сводки. По меньшей мере, один человек погиб и двое получили ранения в результате российских ударов по Донецкой области 19 апреля, накануне. А сегодня российские военные дважды обстреляли приграничные районы Черниговской области из минометов. В результате есть раненые и одна погибшая мирная жительница. За минувшие сутки россияне выпустили около 300 снарядов по Херсонской области. Там погиб один человек и ранены шестеро. Под ударами оказались жилые кварталы, здание предприятия критической инфраструктуры и территория автопредприятия в Херсоне, а также амбулатория в Береславской городской территориальной общине. В Запорожской области российский снаряд унес жизни всей семьи. В Малой Токмачке 54-летний мужчина и 65-летняя женщина погибли в собственном дворе. На 421-й день полномасштабной войны российские войска ведут наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Мариинском и Шахтерском направлениях. Ну а в Буче сегодня побывал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе неанонсированного визита. Он сказал, что его до глубины души поразило то, что он увидел в этом известном на весь мир городе. Ну и если продолжать говорить о визите Столтенберга, это уже не относится к сводке, но я добавлю, поскольку я уже начала рассказывать о его поездке в Украину. Йенс Столтенберг заявил, что на июльском саммите в Вильнюсе страны-члены Альянса готовятся обсуждать вопрос членства Украины и гарантии безопасности для нее. Об этом он заявил во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским. Украина выбирает свое будущее в евроатлантической семье. Будущее Украины в НАТО и члены Альянса с этим согласны, сказал генсек НАТО и отметил, что страны НАТО сосредоточены на том, чтобы обеспечить поддержку Украины, в частности, в военном плане. Эти вопросы будут обсуждаться на завтрашней встрече в формате «Рамштайн» и на саммите НАТО в Вильнюсе, который я уже упомянула. Но, я так понимаю, мы сейчас как раз продолжим тему военной помощи Украине, только расскажем о том, что происходит непосредственно в Америке.
Ну, в Америке происходят регулярно события, связанные с Украиной, и вчера и сегодня такой достаточно большой урожай. В Сенате прошли слушания, на которых выступили представители Министерства юстиции США. Главная цель этих слушаний была в том, что Минюст просит законодателей создать новые нормативные документы, которые позволят ему передавать конфискованные российские активы в рамках санкционной политики США Украине. То есть вчера прозвучали, наконец, первые цифры, наверное, за примерно год. По данным Минюста, было заблокировано активов на территории США, то есть находящихся под американской юрисдикцией, на сумму примерно 500 миллионов долларов. Это средства и активы, принадлежащие российским олигархам и другим лицам, которые поддерживают агрессию Москвы, уклоняются от американских санкций и нарушают меры, соответственно, санкционные меры экспортного контроля. В том числе, вот здесь вот лично мне было это очень смешно. Значит, вот это 500 миллионов долларов, запомни цифру. Эти активы включают суперяхту Сулеймана Керимова, которого оценивается в 300 миллионов долларов, и яхта Виктора Вексельберга стоимостью 90 миллионов долларов. То есть остальное было на 110 миллионов долларов, ну, соответственно, что есть, то есть.
На сдачу.
На сдачу. Но яхты меня вот просто вот порадовали. Минюст также сообщил, что он однажды смог передать конфискованные средства, это 5,4 миллиона долларов, которые принадлежали российскому олигарху Константину Малафееву, были переданы Украине. Но при этом иных инструментов для того, чтобы вот эти замороженные средства попали в руки Украины, которая могла бы их использовать, на сегодняшний момент нет. И важный еще момент, что государство Большой Семерки, когда вся эта война началась, договорились, что активы российские будут заморожены до тех пор, пока Россия не прекратит вторжение и, соответственно, не выведет свои войска. Но принято решение именно об этом, именно о заморозке, но не о конфискации. И вот пока не будет договоренности, судя по всему, на этом уровне ничего серьезного не произойдет. Вторая новость. Вчера в подкасте Ксения и Данила Гальперович говорили о том, что США объявили о предоставлении нового пакета помощи на сумму примерно 350 миллионов долларов. В основном это боеприпасы.
Но мы никакие подробности сообщить как раз не успели. Так что сейчас самое время.
Не успели. Ну, значит, я скажу, что идут боеприпасы для орудий натовского калибра, системы противотанковые, высокоточные боеприпасы, противотанковые мины, некоторое количество техники, запчасти и так далее. И здесь важно подчеркнуть, почему это важно, потому что мы перейдем к следующему. Это уже 36-й пакет помощи с начала вторжения. Прошло примерно полтора года, 36 раз США выделяли значительные средства. И объявляя об этом, госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США будут предоставлять помощь Украине до тех пор, пока это будет требоваться. И, цитирую его, «Россия может закончить свою войну сегодня. Пока Россия этого не сделает, США, наши союзники и партнеры, будут едины с Украиной столько, сколько потребуется». И третья новость, потом будет и четвертая, но третья здесь как раз имеет очень важное значение. Я остановлюсь на ней чуть подробней. Дело в том, что достаточно большая группа законодателей республиканцев из Сената, из Палаты представителей Конгресса США, это все республиканцы, опубликовали письмо, которое они направили президенту Байдену с требованием пересмотреть политику США относительно войны России с Украиной и выразить озабоченность тем, что США неправильно реагируют на эту войну.
А что значит пересмотреть?
Вот это интересно. Значит, как указано в письме, я цитирую письмо, что США на протяжении всего этого времени были главным финансистом оборонных усилий Украины, и так как война вступила во второй год, и опять же цитирую, и ее конца не видно, и также не видно явной стратегии, чтобы эта война была закончена. И, как указывают республиканцы, это не в стратегических интересах Соединенных Штатов, и потому что эскалация этого конфликта, там они цитируют заявление советников Путина и окружение Путина, может вывести конфликт из-под контроля, то есть привести к прямому военному столкновению США и России. Я цитирую письмо президенту Байдену. «Нынешняя стратегия санкций и предоставления военной помощи только удлиняет конфликт, приводит к эскалации и большему насилию. Наша национальная экономическая безопасность требует альтернативы. Неограниченная помощь США Украине должна быть завершена». И они предупредили, что они будут голосовать против новых пакетов помощи. Они приводят цифру, что за все это время США направили Украине помощи на 113 миллиардов долларов. И никто больше этой помощи не направил. И при этом Украина потребляет те военные ресурсы, которым не хватает, собственно, вооруженным силам США. То есть, я цитирую, Украина ныне использует больше 155-миллиметровых снарядов за месяц, чем США производят за 6 месяцев. Вот, кстати, вот эти снаряды направлены Украине в рамках нового пакета помощи, о котором говорил чуть раньше. И сенаторы и конгрессмены пишут, что вот из-за того, что США поставляют Украине хаймерсы, джавелины и стингеры, они не могут поставить эти виды вооружений союзникам, соответственно, нарушая свои договоренные обязательства.
Я тут хотела бы добавить, что в российской пропагандистской прессе это один из главных нарративов о том, что именно Байден разжигает войну, и эти нарративы проникают в эмигрантские соцсети за рубежом. Например, создаются группы в Фейсбуке, в которых русскоязычные, в частности, люди пишут о том, что пора прекратить разжигать разжигания войны, имея в виду, что США поставками оружия разжигают эту войну и даже собирают людей на какие-то акции против этого. Но тут сложно сказать, насколько велика в этом роль именно какого-то российского влияния и агентов российского влияния, или действительно такие настроения существуют. Думаю, что на эту тему надо проводить расследование. Они существуют, да. Но я просто посчитала нужным сказать, что это действительно такой один из нарративов, который совпадает с российскими пропагандистскими нарративами.
Да, ну, президент бывший Дональд Трамп говорил об этом, что, кстати, он обещал там за один день или там за неделю закончить эту войну и так далее. В принципе, это такая традиционная для США изоляционистская логика. Мы должны в первую очередь укреплять свои вооруженные силы, а там война на другом конце земного шара, это вообще совершенно не в наших интересах. Кроме того, сейчас идет битва за повышение потолка госдолга, это вечная битва между демократами и республиканцами. Любая помощь стоит денег, и реально больших денег, и почему мы должны помогать Украине и не помогать самим себе. То есть это, в принципе, нормально для США, но я бы призвал не списывать со счетов это письмо. Оно очень важное, потому что оно не первое, и некоторые законодатели, изоляционисты уже выступали с подобными заявлениями неоднократно, и они не любят Байдена и, естественно, пытаются повысить свои внутриполитические ставки за счет критики внешней политики Байдена, которую он считает неправильной, что, естественно, опять же, для Соединенных Штатов, но это говорит о том, что вот медовый месяц, когда Украина могла получать, вероятно, все от США, ну, так сказать, был так называемый open check, то есть впиши сумму, и мы тебе дадим, да, он закончился. США дали все, что могли, склады, так мягко говоря, почищены, с деньгами могут быть проблемы, и США вступают в выборный год, и любой пакет помощи Украине будет в этих условиях получить очень непросто. Это мой личный прогноз, но посмотрим, как он оправдается.
А я еще одну американскую новость приведу, которая касается Украины. Ты уже упомянул слушание. Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал признать Россию государством-спонсором терроризма. Об этом он заявил во время слушания в юридическом комитете Сената США относительно российской ответственности за преступления в Украине. По его словам, признание России государством-спонсором терроризма повлияет на поведение Китая и предостережет Пекин от сотрудничества с Москвой. Грэм отметил, что считают высокой вероятность предоставления Китаем летального оружия России и призвал Конгресс избежать таких же ошибок, какие были сделаны перед началом полномасштабного вторжения России, когда, как он сказал, мы посылали россиянам неверные сигналы. Я хочу, подчеркнул Грэм, чтобы Китай знал, что согласно законодательству США, Россия является государством-спонсором терроризма, и вы помогаете им на свой страх и риск.
Ну, еще одни слушания. Вот, кстати, это тоже очень такой характерный момент для американской политики, когда организуются слушания для того, чтобы законодатели и общественное мнение, потому что это достаточно широко освещается в СМИ и социальных сетях, получили какое-то представление о происходящем, но, вероятно, каким-то образом могло повлиять на позиции как законодателей, так и их избирателей. В Комитете по внешним связям Палаты представителей Конгресса США вчера прошли такие достаточно крупные слушания о жестокостях и военных преступлениях, совершенных Россией в отношении мирного украинского населения. Там выступили два свидетеля, и выступил Андрей Костин, главный прокурор Украины, который рассказал о том, что его ведомство зарегистрировало около 80 тысяч инцидентов, которые могут быть квалифицированы как военные преступления. И украинская юстиция осудила, приговорила, вынесла приговоры в отношении 31 гражданина России, который этим виновен в совершении подобных преступлений. На самих слушаниях они были очень эмоциональные. Кстати, «Голос Америки» давал их в прямом эфире на наших площадках в социальных сетях и на нашем сайте. Выступили двое свидетелей. Выступила женщина, жительница города Херсон, которая была захвачена российскими военными, которые угрожали, которые пытали, которые избивали. И вот она рассказывала все, что она пережила, и как к ней относились так называемые освободители, ну, лично у меня были мурашки по коже. И был 16-летний парнишка, который был насильно, вот несмотря на то, что у него были родственники, вывезен в Россию, насильно перемещен в российскую семью, где его там заставляли смотреть все эти пропагандистские программы. Ему сделали российское гражданство, несмотря на то, что никакие там просьбы с его стороны не поступало, ему даже показали его российский паспорт. Ну, в общем, то, что сейчас расследуется в Гааге, как акты геноцида, то есть это этническая чистка.
Еще одно доказательство. Да.
Это показывали многие телеканалы, американские выдержки, сюжеты об этом показали тоже другие каналы. Лично на меня это произвело совершенно удушающее впечатление, потому что, когда вот тебе рассказывают люди, которые пережили подобное, естественно, это не может нормального человека оставить равнодушным. Эти акции, вероятно, будут учащаться в предстоящие месяцы, потому что администрация Байдена и демократы, которые союзники администрации, однопартийцы, которые действуют в Конгрессе и в Сенате, они должны показать, для чего нужна американская помощь. Почему американские хаймерсы, там, и стингеры, и боеприпасы необходимы Украине? Вот это давняя американская традиция помогать слабым, которые сталкиваются с вопиющей несправедливостью.
А ты упомянул детей, которых насильно увозят из Украины, и действительно сейчас не проходит ни дня, чтобы не стало известно о каких-то новых преступлениях российского режима в отношении украинцев. И вот сегодня офис генпрокурора Украины сообщил о том, что представители ЧВК «Вагнер» в апреле незаконно депортировали из Бахмута несколько семей вместе с несовершеннолетними детьми. В общей сложности депортированы трое мальчиков и одна девочка. Ювенальные прокуроры Донецкой областной прокуратуры начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны. Насколько я понимаю, появились некие видеодоказательства. Собственно, благодаря этому и стало известно об этой истории. Ну, а что касается ЧВК «Вагнера», сегодня Швейцария объявила о введении санкций против этой компании. Об этом сообщил Федеральный департамент экономики, образования и исследований страны. Под санкции также попало российское пропагандистское агентство РИА ФАН, которое принадлежит Евгению Пригожину. Я напомню, что 13 апреля Евросоюз добавил ЧВК «Вагнер» и российское информационное агентство ФАН в санкционный список. И вот теперь Швейцария тоже объявила о своих санкциях.
Ну, а я вернусь к вопросу об оружии для Украины. И вообще оружие, как в любой войне, играет самую главную роль, наверное. Дания и Нидерланды совместно передадут Украине 14 танков «Леопард-2», сообщило датское издание DR.dk. При этом поставки, скорее всего, состоятся только в начале будущего года. А до конца нынешнего года Дания обещала передать Украине около 80 танков «Леопард-1». Это более как бы старые модификации. Поступили они или нет, мы не знаем. Но вот мы знаем, что вчера министр обороны Украины подтвердил, что система «Патриот», это система ПВО и ПРО американская, которую Украина давно хотела получить, и которая была вот действительно оторвана от сердца американцами, вроде бы развернута в Украине, и вроде бы скоро начнет действовать, но мы скоро об этом узнаем, скорее всего. И интересный доклад исследовательского центра, Центр стратегических международных исследований. Это вашингтонский think-tank, мозгоцентр, более известный по аббревиатуре CSIS.
Мне нравится, как ты перевел think-tank. Мозгоцентр, да.
Мозгоцентр. Подсчитали, что происходит с российскими вооружениями. По разным оценкам, Россия в первый год войны потеряла примерно 3500 танков, причем значительную долю этих потерь составляют модернизированные Т-72. То есть вы знаете, что у каждого танка есть огромное количество модификаций. Вот этот Т-72Б3 были поставлены на вооружение в 2013 году, то есть это основа российской танковой мощи. И восполнить эти потери Россия не способна, потому что Уралвагонзавод, главный танковый завод России, выпускает на сегодняшний момент около 20 танков в месяц, а Россия в месяц теряет около 150 танков. И поэтому вот уже неоднократно вспоминали вот эти видео, доказательства, видеосвидетельства, что Россия перебрасывает на фронт танки Т-55. Ну, совершенно доисторические танки, которые находились на глубокой консервации, их как-то там собирают, отбивают ржавчину, там меняют шестеренки и пытаются что-то с их помощью сделать. Наверное, их там будут закапывать и держать на каких-то оборонительных позициях. Но при этом, согласно докладу ССАС, Россия сохраняет значительное превосходство над Украиной по количеству боевой техники. У нее 15-кратное превосходство в самолетах, примерно в 7-8 раз больше танков и 4 раза больше БМП. И санкции, экспортный контроль не позволили серьезно вот как бы повлиять на это подавляющее преимущество. Авторы доклада считают, что единственное, что может спасти Украину, это действительно поставки современных западных военных систем, которые вот за счет качества способны победить количество. И будет ли это, и произойдет ли это, мы вот узнаем в обозримом будущем.
Ну и также Россия продолжает бешеными темпами набирать людей, чтобы отправить их на эту войну. В Петербурге в рамках весеннего призыва уже начали рассылать электронные повестки через портал госуслуги. Об этом было много новостей. Я думаю, что вы помните, мы об этом рассказывали. И в частности о том, что принят соответствующий закон. Недавно был, согласно которому теперь уклониться от службы практически невозможно. Так вот, издание «Фонтанка» со ссылкой на главного военного комиссара города Сергея Качковского сообщает о том, что сейчас в Петербурге прорабатывается вопрос об оповещении о призыве с помощью СМС. Ранее глава Комитета Госдумы по обороне и соавтор закона об электронных повестках Андрей Картополов уточнял, что отправленные через цифровые сервисы в весенний призыв повестки якобы не будут иметь юридической силы, потому что в этот призыв рассылаются повестки только в тестовом режиме. Но на самом деле мы знаем, что призыв идет совершенно не в тестовом режиме. И вот накануне моя однокурсница написала пост, который на одной из социальных платформ ЖЖ, помните, такой был живой журнал, он вошел в топ постов дня. Она написала о том, как она ходила в один из московских военкоматов, чтобы отнести туда инвалидную справку своего ребенка, своего сына, и увидела там очень много парней-призывников, буквально все коридоры были заполнены, и она увидела такого мальчика худенького, маленького, растерянного, на вид ему было лет 16, он просил телефон у соседей, потому что свой оставил дома, и говорил, что его захватила полиция, в наручниках привезли в военкомат, а паспорт отобрали. Оказалось, что его родной отец, в это трудно поверить, сообщил полиции, что он призывного возраста и якобы бегает от призыва. Хотя он никуда не бегал, потому что ему просто даже не пришла повестка, и у него заболевание серьезное, которое не позволяет служить. Но, несмотря на это, по доносу родного отца его скрутили и доставили в военкомат. Он пытался связаться с мамой, но, в общем, потом ему как-то помогли. Но история, к сожалению, закончилась грустно, потому что парня отправили, несмотря на его заболевание, несмотря на отсутствие повестки, отправили на призывной пункт в Подмосковье, где он сейчас и находится. И самое страшное, конечно, что, ну, во-первых, его фактически сдал родной отец, а мама, как оказалось, не против того, что он поедет послужить. Ну, а тех, кого скоро будут призывать, пока к этому готовят и учат правильной версии истории. В школах на оккупированных украинских территориях в уроки истории включили раздел о так называемой специальной военной операции. Об этом сообщает Украинский центр национального сопротивления. Также россияне со следующего года планируют ввести обязательную военную подготовку для учащихся старших классов, чтобы готовить их к призыву в армию. Ну а накануне, как вы помните, мы рассказывали, что реклама службы в армии уже в детских садах появилась.
Ну, еще одна российская новость не имеет прямого отношения к Украине, но, возможно, так скажем, косвенно связана. Сегодня агентство ТАСС, ну, главное телеграфное агентство Советского Союза, ТАСС сообщило, что ракетный крейсер «Петр Великий» вроде бы собираются списать, а потом РИА Новости это дело опровергла по сообщению ТАСС. Из-за недостатка средств его слишком дорого будет ремонтировать. Это тяжелый атомный ракетный крейсер, который был введен в строй относительно недавно, чуть больше 2 десятилетий назад. Это самый крупный, самый мощный российский надводный корабль с атомной силовой установкой в мире, не несущий самолетов, то есть авианосцы больше, но вот крейсер, он такой один. По идее, он способен совершать походы в самые отдаленные уголки Мирового океана, потому что ему не нужно горючее подкачивать. И, соответственно, изначально он планировался, когда его проект создавался, это был в конце 70-х годов, начали его строить в 80-е, должен был выполнять роль убийцы авианосцев. Так подкрадывается к американской авианосной группе, выпускает ракеты, и бах, и все, авианосца нет, и кораблей прикрытия нет, а он, соответственно, устанавливает контроль над этой частью акватории Мирового океана. Но сейчас Россия испытывает очень большие проблемы с ремонтом имеющихся кораблей. Адмирал Кузнецов, вот этот авианесущий крейсер, вам в напоминание. И война с Украиной, естественно, приводит к тому, что военный бюджет нужно за счет чего-то пополнять и за счет чего-то экономить. И Северный флот, на котором базируется Петр Великий, вполне возможно мог стать жертвой подобных сокращений. Тем более вот в нынешних условиях полезность такого корабля с такими функциями, таким вооружением может быть подвергнута сомнению. Но еще достоверно ничего не известно, но важно то, что эту новость опубликовал ТАСС.
Ну и мы близимся уже к завершению нашего сегодняшнего выпуска. Напоследок две новости. Одна, я бы сказала, скорее из рубрики «Кого, где, за что», но только на этот раз речь не идет о том, что кого-то где-то судили за так называемые фейки или дискредитацию армии, а о том, как людей, фамилии, имена, названия неугодные изымают отовсюду, откуда только можно. Телеканал Муз-ТВ выпустил документальный фильм об участниках шоу «Фабрика звезд». Было такое очень популярное шоу, реалити-шоу на Первом канале. И зрители заметили, что в этом документальном фильме заблюрили певицу Елену Темникову, которая высказывалась до этого против войны. То есть вместо нее там такая расплывчатая такая белая фигурка. Но те, кто смотрел шоу, они поняли, что это была именно Елена Темникова. Во фрагменте, где показана победа артистки Полины Гагариной в «Фабрике звезд 2», видна девушка в белом платье. Тогда на финальную песню «Объявление призеров» в свадебном наряде вышла Елена Темникова. Это подтверждают старые записи и фотографии. Однако в документальном фильме вместо певицы замазанная фигура в белом, как я уже сказала, и вы можете сами в этом убедиться. Есть и скриншоты, и видео, которые можно посмотреть. Ну и заключительная новость нашего сегодняшнего выпуска тоже имеет отношение к российской пропаганде. Фотограф агентства Associated Press Евгений Малолетко, который, как вы помните, очень много времени провел в Мариуполе, много снимков оттуда сделал и уже получал престижную премию именно за снимки Мариуполя, он был удостоен главной премии World Press Photo за фотографию раненой беременной женщины, которую эвакуируют из мариупольского роддома. Вы наверняка видели эту фотографию, там были две беременные женщины, одна из них выжила, ее ребенок выжил, и с ней все хорошо, это снимок женщины, которая спускается по лестнице. А вот вторая женщина, за фотографию которой Евгений и получил премию, это женщина, которую несут на носилках, а вокруг все разбомблено. К сожалению, эта женщина и ее ребенок погибли. Ирина Калинина скончалась от полученных травм через полчаса после рождения мертвого ребенка, которого собиралась назвать Мироном. Но эта фотография стала одним из самых впечатляющих, самых трагических свидетельств российских преступлений на территории Украины. Почему я сказала, что это имеет отношение к пропаганде? Потому что тогда российская пропаганда утверждала, что бомбардировка Мариупольского роддома – это постановка, а вот эти две женщины – это на самом деле одна и та же загримированная женщина, артистка какая-то или бьюти-блогер, и все это вообще большая постановка. Ну, на самом деле нет, и на самом деле это очень трагическая история, и вот эта премия Евгению Малолетке – еще одно свидетельство того, что на самом деле происходит в Украине и что там делает Россия.
Меня, если честно, вот убила эта история со стертой певицей, потому что, ну, помните, при Сталине таким образом убирали людей с фотографий, вырезали их из альбомов, из книг там, и так далее. В эпоху так называемого застоя там какой-нибудь актер Савелий Крамаров уезжал из Советского Союза, и его имя убиралось из титров кинофильмов, в которых он снимался, то есть вырезать его уже было нельзя, но вот имя можно было убрать. В общем, возвращение подлым практикам практикам прошлого, к сожалению.
Да, именно это и происходит. Именно это и происходит. На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Алекс Григорьев. До встречи.
До свидания.